Глава 8. Открытие в себе внутреннего пространства. В древней суфийской притче рассказывается о том, что в одной стране на Среднем Востоке жил правитель, который был то счастлив, а то впадал в уныние. Он расстраивался из-за малейших пустяков и реагировал на все так бурно, что его счастье тут же превращалось в разочарование и отчаяние. И, наконец, правитель устал от себя и от такой жизни и стал искать выход. Он послал за мудрецом, который жил в его царстве и считался просветленным. Когда мудрец прибыл, правитель сказал ему: «Я хочу быть таким, как ты. Можешь ли ты дать мне то, что привнесет в мою жизнь равновесие, спокойствие и мудрость? Я заплачу любую цену, какую ты назначишь». Мудрец сказал: «Возможно, я смогу тебе помочь. Но цена настолько велика, что все твое царство не будет достаточной платой. Поэтому я дам тебе это в дар, если ты пообещаешь его ценить». Правитель заверил его, что так и будет, и мудрец ушел. Спустя несколько недель он вернулся и протянул правителю изящную резную шкатулку из нефрита. Открыв ее, правитель обнаружил там простое золотое кольцо. На нем была выгравирована надпись: «И это тоже пройдет». «Что все это значит?» — спросил правитель. Мудрец ответил: «Всегда носи это кольцо. Что бы ни случилось, прежде чем назвать это хорошим или плохим, дотронься до кольца и прочти эту надпись. И тогда ты всегда будешь чувствовать внутри себя покой. И это тоже пройдет». Что придает этим словам такую силу? При поверхностном рассмотрении может показаться, что хотя они могут несколько утешить вас в тяжелой ситуации, в то же время они будут мешать вам в полной мере наслаждаться радостями жизни. Не будь так счастлив, ведь это ненадолго. Кажется, что именно так истолковывается надпись на кольце применительно к ситуации, которая видится хорошей. Глубинный смысл этих слов становится ясен, если взглянуть на них в контексте двух уже знакомых нам историй. История о мастере Дзен, чей ответ всегда был «в самом деле», показывает, что внутреннее несопротивление событиям, то есть единство с тем, что происходит, может быть очень полезным. История о человеке, который реагировал на все одной лишь фразой «может быть», иллюстрирует мудрость несуждения, а история о кольце указывает на то, что признание непостоянства ведет к непривязанности. Ни сопротивление, ни суждение и непривязанность — вот три аспекта истинной свободы и просветленной жизни. Надпись на кольце не призывает вас отказываться от наслаждения тем хорошим, что есть в вашей жизни, и предназначена не только для того, чтобы как-то утешить вас в минуты страданий. У нее есть более глубокая цель — побудить вас к осознанию скоротечности любой ситуации, обусловленной мимолетностью всех форм, хороших и плохих. Когда вы осознаете мимолетность и непостоянство всех форм, ваша привязанность к ним уменьшается, и вы в какой-то степени разотождествляетесь с ними, то есть отстраняетесь от них. Такая отстраненность не означает, что вы не можете радоваться тому хорошему, что есть в мире. Напротив, вы можете радоваться этому еще больше. Стоит вам увидеть и принять мимолетность всех вещей и неизбежность перемен, и вы сможете наслаждаться радостями мира, пока они есть, не боясь их потерять и не тревожась о будущем. Отстраненность позволяет вам смотреть на события своей жизни с большей высоты и не попадаться в их ловушку. Тем самым вы уподобляетесь астронавту, который видит Землю, окруженную бескрайним пространством, и осознает парадоксальную истину. Земля — это нечто любимое, но вместе с тем незначительное. Осознание того, что и это тоже пройдет, рождает отстраненность, а вместе с ней в вашу жизнь входят новые измерения, внутреннее пространство. Отстраненность, так же как несуждение и внутреннее несопротивление, открывает доступ к этому измерению. Когда вы перестаете полностью отождествляться с формами, сознание, которым вы являетесь, освобождается из плена форм. Эта свобода есть не что иное, как возникновение внутреннего пространства. Она приходит как тишина и неподвижность, как тонкое ощущение внутреннего покоя, даже перед лицом того, что кажется плохим. И это тоже пройдет. Вокруг событий вдруг появляется пространство. Равно как и вокруг эмоциональных взлетов и падений, и даже вокруг боли. Но главное, что то же самое пространство появляется между вашими мыслями. Это пространство дышит покоем, который не от мира сего. Потому что мир — это форма, а покой — это пространство. Это покой от Бога. Теперь вы можете наслаждаться вещами этого мира и отдавать им должное, не придавая им той важности и значимости, которой у них нет. Вы можете участвовать в танце творения и быть активными, не привязываясь к результату и не предъявляя миру неразумные требования. Помоги мне самореализоваться. Сделай меня счастливым. Сделай так, чтобы я чувствовал себя в безопасности. Скажи мне, кто я. Ничего этого мир вам дать не может. И когда у вас больше нет таких ожиданий, всем страданиям, которые вы сами себе причиняли, приходит конец. Все эти страдания происходят от завышения ценности формы и неспособности осознавать измерение внутреннего пространства. Когда в вашей жизни есть это измерение, вы можете наслаждаться вещами, переживаниями и чувственным восприятием, не теряясь в них и не испытывая к ним внутренней привязанности, то есть не впадая в болезненную зависимость от мира. Слова «и это тоже пройдет» указывают на реальность. Указывая на непостоянство всех форм, они указывают на вечное. Только вечное в вас способно увидеть непостоянство непостоянного. Когда измерение пространства теряется, а точнее, когда вы ничего о нем не знаете, вещи мира приобретают абсолютную важность, серьезность и весомость, которые они на самом деле не имеют. Если не смотреть на мир сквозь призму бесформенного, он он становится опасным местом и в конечном счете ее долей отчаяния. Ветхозаветный пророк, должно быть, чувствовал это, когда писал: «Все вещи полны усталости, не в состоянии человек ее выразить». Предметное и пространственное сознание. Жизнь большинства людей загромождена вещами, материальными вещами, вещами, которые надо сделать, вещами, о которых надо думать. Их жизнь похожа на историю человечества, в которой, по словам Уинстона Черчилля, одна чертовщина следует за другой. Их умы заполнены месивом мыслей, которые текут без остановки. Для большинства людей это измерение предметного сознания является преобладающей реальностью, и именно поэтому их жизнь так далека от равновесия. Если мы хотим, чтобы на нашу планету вновь вернулось здравомыслие и человечество могло использовать свое предназначение, предметное сознание должно уравновеситься пространственным сознанием. Пробуждение пространственного сознания – это следующий этап эволюции человечества. Пространственное сознание означает, что помимо восприятия вещей, которые всегда сводятся к чувственному восприятию, мыслям и эмоциям, есть некое скрытое осознавание. Осознавание подразумевает, что вы не только воспринимаете вещи, предметы, но и осознаете в себе процесс восприятия. Если вы можете чувствовать на заднем плане чуткую внутреннюю тишину, в то время как на переднем плане происходят разные события, это оно и есть. Это измерение есть в каждом человеке, однако большинство людей его никак не осознают. Иногда я указываю на него, говоря: «Чувствуете ли вы свое собственное присутствие?» Пространственное сознание представляет собой не только свободу от эго, но и свободу от вещей этого мира, от материализма и материальности. Это духовное измерение, и только оно способно дать миру трансцендентный и истинный смысл. Когда вы расстраиваетесь из-за какого-то события, человека или ситуации, то реальной причиной вашего расстройства являются не события, человек или ситуация, а потеря истинной перспективы, которая возможна только там, где есть пространство. Когда вы находитесь в плену предметного сознания, то не осознаете вневременное внутреннее пространство самого сознания. Слова «и это тоже пройдет», если использовать их как указатель, могут вернуть вас к осознанию этого измерения. Другой указатель на истину, которая есть внутри вас, содержится в следующем утверждении: «Я всегда огорчаюсь не по той причине, по которой думаю». Провалиться ниже уровня мыслей или подняться над мыслью. Пространственное сознание имеет мало общего с состоянием приятной прострации. Оба находятся за пределами мыслей, и в этом их схожесть. Однако их принципиальная разница в том, что в первом случае вы поднимаетесь над мыслью, а во втором проваливаетесь ниже нее. Одно состояние — это следующий шаг в эволюции человеческого сознания. Второе — возврат на ступень, пройденную нами миллиарды лет назад. Телевидение. Смотреть телевизор — это самое любимое дело, а точнее бездействие для миллионов людей во всем мире. К 60 годам среднестатический американец 15 лет проводит у экрана телевизора. Во многих других странах цифры примерно те же. Многие люди считают, что телевизор расслабляет. Внимательно понаблюдайте за собой, и вы заметите, что чем дольше экран находится в центре вашего внимания, тем больше замедляется ваша мыслительная деятельность. И вы можете часами смотреть всевозможные ток-шоу, игровые шоу, комедийные сериалы и даже просто рекламу, почти без всяких мыслей, которые обычно создает ваш ум. Вы не только забываете о своих проблемах, но и на какое-то время освобождаетесь от самого себя. А это ли не лучший способ расслабиться? Так что же, просмотр телевизора рождает внутреннее пространство или вводит вас в состояние присутствия? К сожалению, нет. Хотя ваш ум часами не производит никаких мыслей, он подключается к мыслительной активности телевизионного шоу. Он подключается к телевизионной разновидности коллективного ума и думает его мысли. Ваш ум бездействует лишь в том смысле, что он не создает никаких мыслей. Однако он непрерывно впитывает мысли и образы с телеэкрана, что вызывает пассивное и схожее с трансом состояние повышенной внушаемости, как при гипнозе. Вот почему умом может легко манипулировать общественное мнение. Политики и другие заинтересованные стороны, включая рекламщиков, знают это и готовы платить миллионы долларов, чтобы поймать вас в этом состоянии восприимчивой неосознанности. Они хотят, чтобы их мысли стали вашими, и чаще всего им это удается. Поэтому, смотря телевизор, вы, как правило, проваливаетесь ниже мыслей, а не поднимаетесь над ними. В этом смысле телевизор схож с алкоголем и некоторыми другими наркотиками. Он позволяет вам отдохнуть от своего ума, но вам опять же приходится за это дорого платить. Потери сознания. Как и наркотики, телевизор вызывает сильную зависимость. Вы тянетесь за пультом, чтобы выключить телевизор, и вместо этого начинаете переключать каналы. Спустя полчаса или час вы все еще сидите, уткнувшись в экран, по-прежнему щелкая каналами. Как будто кнопка выключения единственная, на которую ваш палец не в силах нажать. Обычно вы продолжаете смотреть его не потому, что наткнулись на что-то интересное, а как раз наоборот, потому что там нечего смотреть. Когда вы уже на что-то клюнули, то чем тривиальнее и бессмысленнее действие на экране, тем более сильную зависимость оно вызывает. Если бы передача была интересной, если бы она заставляла вас думать, то вам бы вновь пришлось включить голову, что требует большей осознанности и потому предпочтительнее, чем телевизионный транс. В этом случае образы на экране не захватывают все ваше внимание. Содержание программы, если в ней есть некий уровень качества, может частично нейтрализовать гипнотическое и парализующее ум телевизионное воздействие, а иногда и вовсе его устранить. Есть программы, которые очень сильно помогли многим людям, изменили их жизнь к лучшему, открыли их сердца, сделали их более осознанными. Даже некоторые комедийные шоу, хотя они чаще всего ни о чем, могут быть неумышленно духовными, показывая человеческую глупость и эго в карикатурном виде. Они учат нас не относиться ни к чему слишком серьезно и принимать жизнь с легкостью. Но главное, они учат тем, что заставляет нас смеяться. Смех — это сильнейшее средство, которое освобождает и лечит. Однако в основном телевидение все еще контролируют люди, которых полностью контролирует эго. И поэтому тайная цель телевизора — управлять вами, погружая вас в сон, то есть делая вас неосознанным. В то же время, как средство массовой информации, телевидение обладает огромным и еще во многом неисследованным потенциалом. Избегайте программы рекламных роликов, атакующих вас быстрой сменой образов, которые сменяют друг друга каждые 2-3 секунды, а то и быстрее. Чрезмерное увлечение телевизором и особенно подобными программами вызывает развитие синдрома дефицита внимания, умственной дисфункции, которой поражены сегодня миллионы детей во всем мире. Из-за небольшого объема внимания ваше восприятие и ваши отношения с людьми становятся поверхностными и неудовлетворительными. Что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались в этом состоянии, все это будет низкого качества, так как высокое качество требует внимания. Если вы часто и подолгу смотрите телевизор, то это не только делает вас неосознанным, но также способствует развитию пассивности и лишает вас энергии. Поэтому не смотрите все подряд, а выбирайте программы, которые вам действительно интересны. И всегда, когда вы можете об этом вспомнить, ощущайте во время просмотра внутреннюю живость в своем теле. Или осознавайте время от времени свое дыхание. Периодически отводите взгляд от экрана, чтобы он не завладевал целиком вашим зрительным восприятием. Не делайте громкость звука больше, чем нужно, чтобы телевизор не подавлял вас на уровне слухового восприятия. Выключайте звук на время рекламы. Не ложитесь спать сразу после выключения телевизора. И уж тем более не засыпайте перед включенным телевизором. Осознание внутреннего пространства. Возможно, пространство между мыслями уже периодически возникает в вашей жизни, хотя вы можете об этом даже не догадываться. Сознание, загипнотизированное ощущениями и переживаниями и привученное отождествляться исключительно с формой, то есть предметное сознание, поначалу практически не в состоянии осознавать пространство. В конечном счете это значит, что вы не можете осознавать самих себя, поскольку все время осознаете что-то еще. Вас постоянно отвлекает форма. Даже когда вам кажется, что вы себя осознаете, на самом деле вы просто превратили себя в предмет, в мыслеформу, и воспринимаете не себя, а мысль. Узнав о внутреннем пространстве, вы можете начать его искать. Но поскольку ищете вы так, как если бы это был предмет или переживание, оно никак не находится. Это проблема всех, кто стремится к духовной реализации или просветлению. Поэтому Иисус сказал: «Не придет Царствие Божие предметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Если вы не проводите все часы бодрствования в неудовлетворенности, беспокойстве, тревоге, депрессии и отчаянии, или под тяжестью каких-то других негативных состояний, если вы можете радоваться таким простым вещам, как шум дождя или ветра, если вы способны видеть красоту бегущих по небу облаков, если вы иногда можете оставаться наедине с собой, не чувствуя одиночества и не нуждаясь в умственном стимуле развлечений, если вы видите, что относитесь к совершенно незнакомому человеку с сердечной теплотой, не требуя чего-то взамен, значит, в непрерывном потоке мыслей, которым является человеческий ум, открылось пространство, даже если совсем ненадолго. Когда это происходит, возникает ощущение живого умиротворения и благополучия, пусть и едва различимое. Интенсивность этого переживания может быть разной. От едва заметного чувства удовлетворения где-то на заднем плане до того, что древнеиндийские мудрецы назвали анандой – блаженством бытия. Так как вы приучены воспринимать только форму, то, возможно, осознаете это лишь косвенно. К примеру, в способности видеть красоту, радоваться простым вещам, наслаждаться уединением и относиться к другим людям с душевной теплотой, есть нечто общее. Это чувство живости, довольства и умиротворенности, образующее невидимый фон, без которого эти переживания были бы невозможны. Когда вы замечаете, что в вашей жизни есть красота, доброта и осознание ценности простых вещей, попробуйте почувствовать внутри себя фон, на котором вы их ощущаете. Но не ищите его, как если бы это было что-то конкретное. В него нельзя ткнуть пальцем и сказать «вот он», или постичь его умом и как-то для себя определить. Он как безоблачное небо, у него нет формы. Это пространство, это тишина и неподвижность, сладость бытия и нечто несравненно большее, чем эти слова, которые являются лишь указателями. Когда вы можете непосредственно чувствовать его в себе, он углубляется. Поэтому, когда вы радуетесь простым вещам, звуку, образу, прикосновению, когда видите красоту или чувствуете душевную теплоту по отношению к другому человеку, ощущайте внутренний простор, являющийся источником и фоном этих переживаний. Во все века многие поэты и мудрецы замечали, что истинное счастье, я называю его радостью бытия, сокрыто в простых, казалось бы, ничем не примечательных вещах. Большинство людей в беспрестанном поиске чего-то значительного, что должно произойти в их жизни, постоянно упускают незначительное, которое может им вовсе не быть. В редкий миг глубокого спокойствия философ Ницше написал: «Для счастья как мало надо для счастья. Все самое малое, самое тихое, самое легкое. Шорох ящерицы, дуновение, мгновение, миг. Малое. Вот что составляет качество лучшего счастья. Тише». Почему именно все самое малое составляет лучшее счастье? Потому что истинное счастье приносит не вещь и не событие. Вещи или события так тонкие, так ненавязчивы, что занимают лишь частицу вашего сознания. А остальное — это внутреннее пространство, сознание, не заслоненное никакой формой. Внутреннее пространственное сознание и тот, кто вы есть в своей сути, это одно и то же. Иными словами, форма малых вещей оставляет место для внутреннего пространства. И именно из этого пространства, из самого необусловленного сознания, исходит истинное счастье, радость бытия. Но чтобы замечать спокойное и тихое, нужно быть тихим внутри. Для этого необходима высочайшая чуткость и внимательность. Будьте тихи и неподвижны. Смотрите, слушайте, присутствуйте. Внутреннее пространство можно найти иначе, через осознание осознания. Скажите или подумайте «Я есть» и больше ничего не добавляйте. Осознайте тишину и неподвижность, следующие за «Я есть». Почувствуйте свое присутствие, свою обнаженную, ничем не заслоненную, неприкрытую бытийность. Она пребывает нетронутой. Ни молодость, ни старость, ни бедность, ни богатство, ни хорошее, ни плохое и никакие иные качества никак на нее не влияют. Это просторное чрево всего сущего, всех форм. Слышен ли вам шум горного ручья? Мастер Дзен и один из его учеников шли в молчании по горной тропе. Подойдя к древнему кедру, они сели под ним, чтобы разделить простую трапезу. Немного риса и овощей. После еды ученик, молодой монах, который еще не нашел ключ к тайне Дзен, нарушил тишину вопросом. «Мастер, как мне войти в Дзен?» Он, конечно, спрашивал о том, как войти в состояние осознанности, каким является Дзен. Мастер продолжал молчать. Прошло почти 5 минут, а ученик все еще нетерпеливо ждал ответа. Он уже был и собрался задать еще один вопрос, когда мастер вдруг заговорил. «Слышишь ли ты шум горного ручья?» Ученик и не подозревал, что где-то рядом течет горный ручей. Он был слишком поглощен своими размышлениями о смысле дзен. Теперь же, когда он стал прислушиваться, его шумный ум затих. Сначала он ничего не слышал. Но потом, когда его мысли сменились чуткой восприимчивостью, он вдруг и вправду услышал едва различимое журчание небольшого ручья где-то вдали. «Да, теперь слышу», — сказал он. Мастер поднял указательный палец. В его глазах сквозили неистовость и в то же время нежность. «Войди в дзен оттуда», — сказал он. Ученик был потрясен. Это было его первое сатори, вспышка просветления. Он знал, что такое дзен, не зная, что же такое он знает. Они молча продолжили путь. Ученик был поражен, насколько мир вокруг него был полон жизни. Он переживал все, как будто впервые. Но постепенно он снова начал думать. Чуткую тишину вновь поглотил шум мыслей, и вскоре у него возник еще один вопрос. «Мастер, я вот тут подумал, а что бы вы сказали, если бы я не смог услышать горный ручей?» Мастер остановился, посмотрел на него, поднял палец и сказал: «Войди в дзен оттуда». Правильное действие. Эго спрашивает, как мне заставить эту ситуацию удовлетворить мои потребности, или как мне попасть в другую ситуацию, которая сможет удовлетворить мои потребности. Присутствие — это состояние внутреннего простора. Когда вы присутствуете, вы спрашиваете себя, как мне откликнуться на требования данной ситуации, данного момента. На самом деле вам даже не надо задавать этот вопрос. Вы спокойны, чутко восприимчивы, открыты к тому, что есть. Вы привносите в ситуацию новые измерения, пространство. А после смотрите и слушайте. Так вы становитесь едины с ситуацией. Вместо того, чтобы сопротивляться ей, вы сливаетесь с ней в одно, и тогда решение приходит из нее самой. По сути, смотрите и слушайте не вы, личность, а сама чуткая тишина. И затем, если действие возможно или необходимо, вы действуете. А точнее, через вас совершается правильное действие. Правильное действие – это действие, сообразное с целым. Когда же оно свершилось, остается чуткое просторное спокойствие. Никто, торжествуя, не вскидывает руки и не кричит «Ура!». Никто не говорит «Смотрите, какой я молодец!». Все творчество рождается во внутреннем просторе. Как только свершился акт творчества и что-то приняло форму, следует проявить максимальную бдительность, чтобы не возникло представление о том, что это я или что это мое. Если вы считаете сделанное своей заслугой, значит эго вернулось и заслонило простор. Воспринимать, не называя. Для большинства людей окружающий мир находится где-то на периферии их сознания, особенно если этот мир для них привычен. Большую часть их внимания поглощает голос у них в голове. Некоторые люди ощущают себя более живыми и приподнятыми, когда бывают в незнакомых местах или во время путешествий за границу. Потому что в это время чувственное восприятие, получение нового опыта, занимает их сознание больше, чем мышление. Они больше присутствуют в происходящем. Другие же и тогда остаются во власти голоса у себя в голове. Их восприятие ощущения искажаются мгновенными суждениями. На самом деле они никуда не уехали. Путешествует только их тело. Сами же они остаются там, где и всегда, в своей голове. И это реальность большинства людей. Едва восприняв что-то, они тут же его называют, интерпретируют, сравнивают с чем-то еще. Прикидывают, нравится им оно или нет, и называют его хорошим или плохим. Все это делает их фантомное «я», эго. Они находятся в плену мысли форм, в плену предметного сознания. Вы не пробудитесь духовно до тех пор, пока не прекратите это навязчивое, бессознательное навязывание всего и вся, или хотя бы не начнете осознавать его, а значит видеть, как это происходит. Именно это постоянное называние позволяет эго и дальше существовать как ненаблюдаемый ум. Как только оно прекращается, и даже когда вы просто начинаете его осознавать, в вас появляется внутреннее пространство, и ум теряет над вами власть. Выберите какой-нибудь предмет из тех, что есть поблизости. ручку, стул, чашку, растение и исследуйте его визуально. То есть посмотрите на него с большим интересом, почти с любопытством. Избегайте предметов, вызывающих сильные личные ассоциации, которые напоминают вам о прошлом, о том, где вы их купили, кто их вам подарил и так далее. Избегайте также предметов с надписями, таких как книги и бутылки. Они станут будить вас мысли. Не напрягаясь, оставаясь расслабленным и в то же время предельно чутким и восприимчивым, обратите все свое внимание на предмет, на каждую его деталь. Если у вас будут возникать мысли, не вовлекайтесь в них. Вас интересуют не мысли, а сам акт восприятия. Можете ли вы исключить мысли из процесса восприятия? Можете ли вы смотреть так, чтобы голос в голове не комментировал происходящее, не делал выводы, не сравнивал и не пытался что-то понять? Через пару минут медленно окиньте взглядом комнату или место, где вы находитесь, позволяя вашему чуткому вниманию высвечивать каждую вещь, которой оно касается. Затем прислушайтесь к всевозможным звукам. Вслушивайтесь в них так же, как вы смотрели на окружающие предметы. Некоторые звуки могут быть естественными – вода, ветер, птицы. Другие же могут быть как-то связаны с человеком. Одни могут быть вам приятны, а другие – нет. Но не делите их на хорошие и плохие. Пусть каждый звук будет таким, какой он есть, без всяких интерпретаций. И здесь тоже самое главное – расслабленное, но чуткое внимание. Когда вы смотрите и слушаете подобным образом, вы можете начать осознавать тонкое и поначалу едва уловимое ощущение покоя. Одни люди воспринимают его как тишину и неподвижность где-то на заднем плане, другие называют это умиротворением. Когда сознание не поглощено целиком процессом мышления, часть его пребывает в своем бесформенном, необусловленном, первичном состоянии. Это и есть внутреннее пространство. Кто все ощущает? То, что вы видите, слышите, осязаете, воспринимаете как вкус и запах, все это, разумеется, объекты восприятия. Это то, что вы ощущаете. Но кто же является субъектом, тем, кто ощущает? Если вы, к примеру, сейчас скажете: «Ну, конечно, я, Джейн Смит, старший бухгалтер, 45 лет, разведенная, мать двоих детей, американка», то это будет ошибкой. Джейн Смит и все остальное, что отождествляется с умственной концепцией Джейн Смит, все это объекты ощущений, а не ощущающий субъект. В каждом ощущении есть три возможные составляющие: чувственное восприятие, мысли или умственные образы и эмоции. Джейн Смит, старший бухгалтер, 45 лет, мать двоих детей, разведенная американка, все это мысли, а значит, часть того, что вы ощущаете в момент, когда эти мысли приходят к вам в голову. Они и все остальное, что вы можете сказать и подумать о себе, это объекты, а не субъект. Это ощущение, а не тот, кто ощущает. Вы можете добавить сюда еще 1000 других определений, мыслей о том, кто вы есть. И делая это, вы, конечно, увеличите сложность восприятия себя, а также доход вашего психиатра. Но это все равно не сделает вас субъектом, тем, кто ощущает, кто предшествует любому ощущению и без кого не было бы никакого ощущения. Так кто же ощущает? Вы. А кто есть вы? Сознание. А что такое сознание? На этот вопрос нельзя ответить. Потому что, ответив на него, вы фальсифицируете сознание, превратив его в очередной объект. Сознание, традиционно обозначаемое словом «дух», невозможно познать в обычном смысле этого слова и стремиться к этому тщетно. Все знание принадлежит миру двойственности, субъект и объект, познающий и познаваемый. Субъект «я», познающий, без которого ничто не может быть познано, воспринято, осмысленно или почувствовано, должен оставаться вечно непознаваемым. Потому что у «я» нет формы. Познавать можно только формы. Однако же в отсутствии бесформенного измерения не существовало бы и мира форм. Это светящееся пространство, в котором возникает и исчезает мир. Это жизнь, которая «я есть». Оно вневременно. «Я есть» вневременно и вечно, тогда как все происходящее в этом пространстве относительно и приходящее, удовольствие и боль, приобретение и потери, рождение и смерть. Самое большое препятствие, мешающее обнаружить внутреннее пространство, самое большое препятствие, мешающее найти того, кто ощущает, это увлечение тем или иным ощущением до такой степени, что вы теряете в нем себя. Это значит, что сознание теряется в собственном сновидении. Каждая мысль, каждая эмоция, каждое ощущение настолько вас захватывает, что вы оказываетесь в состоянии, напоминающем сон со сновидениями. Тысячелетиями это было обычным состоянием человечества. Хотя сознание нельзя познать, вы можете начать осознавать его как самого себя. Где бы вы ни были, непосредственно ощущайте его в любой ситуации. Вы можете ощущать его здесь и сейчас, как само ваше присутствие, как внутреннее пространство, в котором слова на этой странице воспринимаются и становятся мыслями. И это лежащее в основе всего «я есть». Слова, которые вы читаете и осмысливаете, это передний план, а «я есть» — это субстрат, задний план и основа для любых ощущений, мыслей и чувств. Дыхание. Откройте в себе внутреннее пространство, создавая промежутки в потоке мыслей. Без этих промежутков ваши мысли начинают повторяться, лишаются вдохновения и творческой искры. Большинство людей на нашей планете все еще так и живут. Не беспокойтесь о длительности этих промежутков. Для начала будет достаточно и нескольких секунд. Но постепенно они станут удлиняться сами собой, без всяких усилий с вашей стороны. Здесь важна не столько их длина, а чтобы они происходили достаточно часто, чтобы ваши повседневные дела и поток ваших мыслей перемежались в пространство. Недавно кто-то показал мне годовой план мероприятий большой духовной организации. Я был впечатлен широким выбором интересных семинаров и практических занятий. Это было похоже на шведский стол, когда из огромного разнообразия аппетитных блюд можно выбрать то, что вам нравится. Человек, который показал мне этот план, попросил меня порекомендовать ему 1-2 курса. «Не знаю», — ответил я. «Все они кажутся такими интересными, но я знаю другое», — добавил я. «Осознавайте свое дыхание как можно чаще, когда бы вы об этом не вспомнили. Делайте это в течение года, и вы преобразитесь куда больше, чем если прослушаете все эти курсы. К тому же это ничего не стоит». Осознавание своего дыхания уводит ваше внимание от мыслей и создает пространство. Это один из способов порождения сознания. Хотя вся полнота сознания уже существует в непроявленном виде, мы здесь для того, чтобы привносить сознание в измерение этого мира. Осознавайте свое дыхание. Замечайте свои ощущения. Чувствуйте, как воздух входит в ваше тело и выходит из него. Замечайте, как с каждым вдохом и выдохом грудь и живот слегка расширяются и сжимаются. Чтобы создать немного пространства там, где до этого была лишь непрерывная последовательность мыслей, достаточно одного осознанного дыхательного цикла – вдох-выдох. Один осознанный дыхательный цикл, а лучше 2 или 3, выполняемые по много раз в день, отличный способ привнесения пространства в свою жизнь. Даже если бы вы занимались медитацией на пространство по 2 часа в день или больше, как это делают некоторые люди, один вдох-выдох – это все, что нужно, чтобы осознать свое дыхание. Точнее, все, что вы способны осознать. Все остальное – это память или предвкушение, то есть мысль. Дыхание – это не что-то, что вы делаете, а то, зачем вы наблюдаете, когда дышите. Дыхание происходит само собой. Дышит разум внутри тела. Вам же надо только наблюдать, как это происходит. Это не предполагает никакого напряжения или усилия. Замечайте также короткую остановку дыхания, момент тишины и неподвижности в конце каждого выдоха перед началом следующего вдоха. У многих людей дыхание неестественно поверхностное. Чем больше вы будете осознавать свое дыхание, тем больше будет восстанавливаться его естественная глубина. Поскольку у дыхания нет никакой формы, его издревле приравнивали к духу, к бесформенной единой жизни. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Немецкое слово «атмен» – «дышать» происходит от древнеиндийского санскритского слова «атман», что значит «божественный дух» или «внутренний бог». Отсутствие в дыхании формы – одна из причин исключительной эффективности осознавания дыхания как способа привнесения пространства в свою жизнь. Потому оно и является прекрасным объектом для медитации, что оно вовсе не объект и у него нет формы. А еще потому, что дыхание – это одно из самых тонких и, казалось бы, незначительных явлений. То самое малое, что, по словам Ницше, приносит лучшее счастье. Будете вы практиковать осознавание дыхания как формальную медитацию или нет, решать вам. Однако формальная медитация не заменит практики привнесения пространственного сознания в повседневную жизнь. Осознавание дыхания заставляет вас войти в настоящий момент, а это ключ ко всей внутренней трансформации. Осознавая свое дыхание, вы всегда находитесь в состоянии абсолютного присутствия. Вы также можете заметить, что не способны одновременно думать и осознавать свое дыхание. Осознанное дыхание останавливает ваш ум. Но это совсем не транс или полусон. Напротив, вы активно бодрствуете. Вы не проваливаетесь ниже мыслей, а поднимаетесь над ними. И если вы присмотритесь повнимательнее, то обнаружите, что эти две вещи, полное вхождение в настоящий момент и приостановка мышления без потери осознанности, в действительности есть одно и то же, а именно пробуждение пространственного сознания. Болезненные зависимости. Навязчивую и давно сложившуюся схему поведения можно назвать зависимостью. Зависимость живет в вас как некая квазисущность или субличность, энергетическое поле, которое время от времени полностью овладевает вами. Оно овладевает даже вашим умом, голосом у вас в голове, который тогда становится голосом зависимости. Он может сказать вам: «У тебя был трудный день, ты заслужил награду. Зачем отказывать себе в единственном удовольствии, которое осталось в твоей жизни?» Если из-за недостатка осознанности вы отождествляетесь с голосом у себя в голове, то обнаруживаете, что идете к холодильнику и достаете сытный шоколадный торт. Иногда зависимость может и вовсе обходиться без думающего ума, и тогда вы вдруг видите, что дымите сигаретой или держите в руках бокал спиртного. Как это оказалось у меня в руках? А так, что вынимая сигарету из пачки и зажигая ее, или наливая себе выпить, вы действовали совершенно неосознанно. Если у вас есть навязчивая схема поведения, такая как курение, переедание, выпивка, злоупотребление телевизором или что-то еще, вы можете сделать следующее. Почувствовав в себе пробуждение той или иной тяги, остановитесь и сделайте 3 осознанных вдоха и выдоха. Это повышает осознанность. Затем в течение нескольких минут осознавайте эту навязчивую потребность как энергетическое поле внутри себя. Осознанно чувствуйте свое желание употребить физически или умственно какую-то субстанцию или поддаться пагубной привычке. После чего сделайте еще несколько осознанных вдохов и выдохов. И вы можете обнаружить, что навязчивая тяга исчезла на какое-то время. Или же вы увидите, что она по-прежнему давлеет над вами, и вы не можете не сделать то, к чему она вас принуждает. Не делайте из этого проблемы. Пусть эта зависимость станет частью вашей практики осознавания, как это было описано выше. По мере роста осознанности, те или иные поведенческие схемы будут ослабевать и в конце концов исчезнут. Не забывайте, однако, улавливать любые мысли, оправдывающие ваши пагубные привычки, порой с помощью самых веских аргументов, в тот момент, когда они приходят вам в голову. Спросите себя, кто это там говорит, и вы поймете, что говорит зависимость. Пока вы это знаете, пока вы присутствуете во всем как наблюдатель своего ума, вероятность того, что ей удастся обмануть вас и заставить пойти у нее на поводу, будет не столь велика. Осознавание внутреннего тела. Еще один простой, но очень эффективный способ, позволяющий создать пространство в своей жизни, также тесно связан с дыханием. Вы заметите, что, чувствуя, как едва уловимый поток воздуха входит в ваше тело, а после выходит, чувствуя, как поднимаются и опускаются ваши грудь и живот, вы начинаете осознавать свое внутреннее тело. Тогда ваше внимание может переключиться с дыхания на ощущение живости, разлитое по всему вашему телу. Большинство людей так заняты своими мыслями и настолько отождествляются с голосом у себя в голове, что не ощущают своей внутренней живости. Неспособность чувствовать жизнь, которая движет вашим физическим телом, ту самую жизнь, которой вы являетесь, это самая большая потеря, какая только может с вами случиться. Она заставляет вас искать замену этому естественному состоянию благополучия, а также то, что заглушило бы постоянное беспокойство, ощущаемое, когда вы не чувствуете собственной живости, которая есть у вас всегда, но которую вы чаще всего не замечаете. К заменителям истинной внутренней живости, которых жаждут люди, относятся наркотическая эйфория, чрезмерная сенсорная стимуляция в виде слишком громкой музыки, острые ощущения или опасные развлечения, а также одержимость сексом. Даже драма во взаимоотношениях зачастую становится таким заменителем. Но охотнее всего люди заглушают постоянное фоновое беспокойство с помощью близких отношений. Мужчины, который подарит мне счастье, или женщины, которая сделает меня счастливым. Разумеется, это еще и одно из самых частых разочарований. Когда же беспокойство вновь дает о себе знать, в этом обычно винят избранника или избранницу. Сделайте 2 или 3 осознанных вдоха и выдоха. А теперь попробуйте уловить тончайшее ощущение живости, разлитое по всему вашему внутреннему телу. Можете ли вы почувствовать свое тело как бы изнутри? По очереди ощущайте разные части тела: кисти рук, предплечья и плечи, ступни, ноги. Можете ли вы почувствовать свой живот, грудь, шею, голову, а губы? Есть ли в них жизнь? Теперь снова ощутите все свое внутреннее тело. Выполняя эту практику, поначалу можно закрыть глаза. Но как только вы почувствуете свое тело, откройте их и посмотрите вокруг, одновременно ощущая себя изнутри. Некоторые читатели могут обнаружить, что им не нужно закрывать глаза, и что они могут чувствовать свое внутреннее тело, читая эти строки. Внутреннее и внешнее пространство. Ваше внутреннее тело не плотное, а очень просторное. Это не ваша физическая форма, а наполняющая ее жизнь. Это разум, который создал и поддерживает тело, одновременно координируя сотни разных функций такой невероятной сложности, что человеческий ум может понять лишь малую ее часть. Когда вы начинаете осознавать в себе жизнь, на самом деле происходит то, что разум начинает осознавать сам себя. Это та неуловимая жизнь, которую еще не обнаружил ни один ученый. Потому что сознание, которое ее ищет, и есть и эта жизнь. Физики открыли, что видимая плотность материи – это иллюзия, создаваемая нашими органами чувств. Это касается и физического тела, которое мы воспринимаем как форму и которое считаем таковой, хотя на самом деле это 99,9% пустое пространство. Вот как велико пространство между атомами в сравнении с их размерами. И внутри каждого атома есть столько же пространства. Физическое тело – это просто неверное восприятие того, кто вы есть. Во многих отношениях оно является микрокосмической версией внешнего пространства. Чтобы представить себе, сколь огромно пространство между небесными телами, подумайте вот о чем. Свет, распространяющийся с постоянной скоростью 300 тысяч километров в секунду, затрачивает чуть больше секунды, чтобы покрыть расстояние между Землей и Луной. Свет от Солнца достигает Земли примерно за 8 минут. Свет от нашего ближайшего галактического соседа, звезды Проксима Центавра, путешествует до Земли 4,5 года. Вот какое огромное пространство нас окружает. А ведь есть еще межгалактическое пространство, чьи масштабы непостижимы. Свет от ближайшей к нам галактики, туманности Андромеды, идет к нам 2,4 миллиона лет. Разве не удивительно, что ваше тело так же просторно, как Вселенная? Когда вы углубляетесь в свое физическое тело, являющееся формой, оно раскрывается как нечто бесформенное. Оно становится дверью во внутреннее пространство. И хотя у внутреннего пространства нет формы, оно чрезвычайно живое. Это пустое пространство — сама жизнь во всей ее полноте, непроявленный источник, из которого происходит все явленное. Традиционно этот источник обозначается словом «Бог». Мысли и слова принадлежат миру форм. Они не могут выразить бесформенное. Поэтому, когда вы говорите «я чувствую свое внутреннее тело», это ошибка восприятия, созданная мыслью. В действительности же сознание, предстающее в виде тела, сознание, которое я есть, осознает само себя. Когда я перестаю принимать временную форму себя за того, кто я есть, тогда измерение безграничного и вечного, Бог, может выражаться через меня и направлять меня. Оно также делает меня независимым от формы. Однако чисто интеллектуального понимания и убеждения, что я не эта форма, недостаточно. Важнейший вопрос таков: могу ли я сейчас чувствовать присутствие внутреннего пространства? Что на самом деле означает, могу ли я чувствовать свое собственное присутствие, а точнее присутствие, которым я являюсь? К этой же истине можно подойти и с помощью другого указателя. Спросите себя: осознаю ли я не только то, что происходит сейчас, но и сам настоящий момент, как живое вневременное внутреннее пространство, в котором все происходит? Хотя кажется, что этот вопрос не имеет никакого отношения к внутреннему телу, вы можете с удивлением заметить, что, осознавая пространство настоящего момента, вы вдруг начинаете чувствовать себя внутренне более живым. Вы чувствуете живость внутреннего тела, ту живость, которая неотделима от радости бытия. Мы должны войти в тело, чтобы выйти за его пределы и узнать, что мы не тело. Как можно чаще используйте осознавание внутреннего тела для создания пространства в повседневной жизни. Когда вы чего-то ждете, кого-то слушаете, останавливайтесь, чтобы взглянуть на небо, дерево, цветок, близкого человека или ребенка, одновременно ощущайте переполняющую вас живость. Это значит, что часть вашего внимания или сознания остается бесформенной, а остальная часть доступна внешнему миру форм. Каждый раз, когда вы живете так в своем теле, оно служит якорем, позволяющим вам продолжать присутствовать в настоящем моменте. Оно не дает вам потеряться в мыслях и эмоциях или во внешних ситуациях. Когда вы думаете, чувствуете, воспринимаете и ощущаете, сознание обретает форму. Оно перевоплощается в мысль, в чувство, в чувственное восприятие и ощущение. Цикл перерождения, из которого буддисты надеются когда-то выйти, происходит непрерывно, и выйти из него можно только через сейчас, через силу настоящего момента. Полностью принимая форму, которую обретает настоящий момент, вы внутренне сонастраиваетесь с пространством, которое в сути своей и есть сейчас. Приятие рождает в вас простор. Сонастроенность с пространством, а не с формой. Вот что позволяет вам видеть свою жизнь в истинном свете и привносить в нее равновесие. Замечайте промежутки. В течение дня перед вами проходит постоянно меняющаяся череда вещей, которые вы видите и слышите. В первый момент восприятия, особенно когда вы видите или слышите что-то незнакомое, прежде чем ум это как-то назовет и истолкует, обычно возникает промежуток, пространство интенсивного внимания, в котором происходит восприятие. Это и есть внутреннее пространство. Длительность этого промежутка у всех разная, и его легко не заметить, так как у многих эти пробелы возникают лишь на миг, на секунду, а то и меньше. Вот как это происходит. Когда возникает новый образ или звук, в первый момент восприятия привычный поток мыслей ненадолго замирает. Сознание отвлекается от мыслей, поскольку участвует в чувственном восприятии. Совсем же необычный вид или звук могут лишить вас дара речи, даже внутри. Другими словами, они могут создать более длинный промежуток между мыслями. Ваша способность радоваться жизни и чувствовать внутреннюю связь с другими людьми и с природой зависит от чистоты и длительности этих промежутков. Они же определяют степень вашей свободы от эго, так как эго подразумевает полное отсутствие осознавания пространственного измерения. Когда вы начнете осознавать эти небольшие промежутки, возникающие естественным образом, они станут удлиняться, и вы сможете все чаще переживать радость восприятия, в котором полностью или частично отсутствуют мысли. Мир вокруг вас станет тогда свежим, новым и живым. Чем больше вы воспринимаете жизнь сквозь умственные фильтры абстрагирования и концептуализации, тем более безжизненным и пресным становится окружающий мир. Потерять себя, чтобы найти себя. Внутреннее пространство возникает и тогда, когда вы перестаете держаться за потребность подчеркивать свое отождествление с формой. Это не истинная потребность, а потребность эго. Мы уже кратко касались этой темы. Каждый раз, когда вы перестаете цепляться за одной из этих поведенческих схем, у вас возникает внутреннее пространство. Вы становитесь более подлинным. Эго будет казаться, что вы себя теряете, но происходит как раз обратное. Иисус давно сказал, что прежде чем найти себя, нужно себя потерять. Каждый раз, когда вы расстаетесь с одной из этих схем, вы перестаете подчеркивать себя на уровне формы, и тогда тот, кем вы являетесь за пределами формы, проявляется более полно. Вы уменьшаетесь, чтобы стать больше. Вот несколько способов, с помощью которых люди неосознанно пытаются усилить свое отождествление с формой. Если вы достаточно бдительны, то, возможно, сумеете распознать в себе некоторые из этих неосознанных поведенческих схем. Вы требуете признания за то, что вы сделали, и злитесь или расстраиваетесь, если не получаете его. Вы стараетесь привлечь к себе внимание, рассказывая о своих проблемах и о своих болезнях, или же устраивая сцены. Вы высказываете свое мнение, когда вас об этом не просят, и когда оно ни на что не влияет. Вас больше интересует не сам человек, а то, как он вас видит. Это значит, что вы пользуетесь людьми как зеркалом, отражающим ваше эго, или как усилителем своего эго. Вы пытаетесь впечатлить людей вещами, которые у вас есть, своими знаниями, привлекательной внешностью, статусом, физической силой и так далее. Вы раздуваете свое эго вспышками гнева, направленными на что-то или на кого-то. Вы воспринимаете все как личное оскорбление или обиду. Вы оправдываете себя и вините других, прибегая для этого к тщетным жалобам в мыслях и на словах. Вы хотите, чтобы на вас обращали внимание, или пытаетесь выглядеть важным. Обнаружив в себе такую схему поведения, попробуйте провести эксперимент. Посмотрите, что вы будете чувствовать и что произойдет, если вы с ней расстанетесь. Просто отбросьте ее и посмотрите, что получится. Перестать подчеркивать себя на уровне формы – это еще один способ пробуждения сознания. Ощутите огромную силу, которая начинает течь через вас в мир, когда вы перестаете подчеркивать свое отождествление с формой. Тишина. Сказано, Бог говорит на языке тишины, а все остальное — плохой перевод. В действительности тишина – это еще одно слово для описания пространства. Каждый раз, когда мы осознаем тишину, которая есть в нашей жизни, она соединяет нас с бесформенным и вневременным измерением внутри нас, лежащим за пределами мысли, за пределами эго. Это может быть тишина, наполняющая мир природы, тишина в вашей комнате ранним утром или безмолвные промежутки между звуками. У тишины нет формы. Вот почему ее нельзя осознать с помощью мысли. Мысль — это форма. Осознавать тишину — значит быть тихим и неподвижным. Быть тихим и неподвижным — значит осознавать, не думая. Вы никогда не бываете собой более сущностно и глубоко, чем когда вы неподвижны и безмолвны. В этом состоянии вы тот, кем были до того, как временно обрели физическую и умственную форму, именуемую личностью. Вы тот, кем станете, когда эта форма исчезнет. Когда вы неподвижны и безмолвны, вы тот, кто вы есть за пределами вашего временного существования, необусловленное, бесформенное и вечное сознание.